Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Те из нас, кто посещает православный храм, не может представить себе ни одной службы без церковных песнопений. Пение в храме раскрывает всю красоту и духовный смысл богослужений. Известный композитор, священник Василий Зиновьев говорил: «Хороший хор – истинное украшение церкви. Церковное пение есть могучая сила, настраивающая душу к молитве». О том, как сформировалась церковная певческая традиция, мы узнаем у настоятеля храма святых мучеников младенцев Вифлеемских в Санкт-Петербурге, певчего хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии, священника Максима Устименко. Здравствуйте, отец Максим.
Здравствуйте, Катя.
В каком веке в церковных богослужениях начали использовать песнопения?
Если говорить о веке, конечно, с первого века, с самого начала. Дело в том, что корнями христианские богослужения уходят к богослужениям, которые совершались в Иерусалимском храме ветхозаветном, и к синагогальным богослужениям. И там пели. Причем пели псалмы. В Иерусалимском храме, насколько мы знаем, псалмы исполнялись в том числе с использованием музыкальных инструментов. И, кстати, традиция чтения нараспев, она тоже уходит туда, в древние вот эти ветхозаветные богослужения. Вообще в античном мире не читали, а тексты все произносились нараспев. И, кстати, язычники, когда служили своим богам, также пели те или иные гимны в сопровождении музыкальных инструментов. Поэтому традиция петь псалмы, она была воспринята из ветхозаветного богослужения. Причем, насколько мы знаем, согласно Священному Писанию, сам Христос Спаситель, конечно же, следовал этой традиции. На Тайной Вечере, когда она была завершена, евангелисты нам передают, что, воспев, Христос с учениками пошли на гору Елеонскую. Со временем, конечно, традиция пения, она развивалась. Но изначально христианская церковь, она была церковью гонимой в условиях Римской империи. Поэтому христиане были вынуждены скрываться, скрывать свои богослужения, совершать их в катакомбах, где-то, где они были недоступны. И, конечно, пение было совершенно тихим. Поэтому христиане не использовали музыкальных инструментов и музыкального сопровождения во время своих богослужений. Отсюда в Древней Церкви и в Восточной, и Западной христианские богослужения не сопровождались никакой инструментальной музыкой, как на Западе, так и на Востоке. Мы с вами привыкли, что обычно в западных церквах, в католических церквах звучит орган, но изначально этого не было. Христианская церковь была едина, и церковь древняя была гонимой, поэтому богослужения совершались как можно тише, но христиане пели. Причем в Новом Завете содержатся гимны, которые исполняли христиане, как в посланиях апостола Павла, так и, например, в книге «Апокалипсис». Если обратиться к тексту, то можно все это понаблюдать и увидеть. Когда церковь христианская получила свободу в IV веке, конечно, и христианское богослужение стало совершаться более пышно. Христиане получили собственную храмовую архитектуру, которая начала развиваться, и стало развиваться и храмовое богослужение, в том числе и его музыкальное сопровождение. В Древней Византии сложились особые церковные напевы, которые стали называться гласами. В западном богослужении музыка также стала развиваться и со временем сложилась в особый григорианский распев или григорианский хорал, как его принято называть. Древняя Русь приняла крещение, а вместе с крещением и все богослужение из Древней Византии. Соответственно, и первые напевы были принесены оттуда, из Константинополя, из Византии. Возможно, они пришли к нам через южнославянские государства, через Болгарию, которая уже была крещена до этого более чем 100 лет. Но так или иначе, эти самые византийские напевы легли на русскую почву. Причем возник интересный синтез византийского пения и русских народных мелодий, которые использовались в Древней Руси народом. И таким образом сложилось свое русское традиционное церковное пение, которое называлось знаменным распевом. Этот распев был одноголосный, причем достаточно сложный. Интересно заметить, что как в византийском пении, так и в знаменном пении есть все черты древнего храмового богослужения, которое восходит именно к тем самым первым векам, о которых мы начали сегодня говорить. В Древней Церкви было явление гласолалии, то есть языкоговорение. И Считается, что когда вот в знаменном распеве очень длительно распеваются те или иные слоги, которые не имеют никакой смысловой нагрузки, вот этот самый длинный распев, то это является следами, остатками той древней гласолалии, которая исчезла еще в древней церкви. В те древние времена музыка должна была настраивать человека, который молился, монаха, мирянина, священника, любого, кто присутствовал на храмовом богослужении, на особый лад. То есть люди, если угодно, даже медитировали под это самое пение. Причем дыхательная практика, та, которая используется в пении, в том числе в церковном пении, это особый вид как бы аскезы, аскетической работы молящегося человека. Со времени монгольского нашествия, которое нанесло огромный урон всей Древней Руси, и это отразилось в том числе и на развитии церковного пения. Мы знаем, что огромные территории Древней Руси оказались опустошенными. Лишь север Древней Руси и север-восток сохранили какую-то часть населения, вместе с ним и церковную культуру, церковное богослужение. И далекая Западная Русь, то, что было в Киеве, за Киевом. И вот здесь начинают развиваться с этого времени две традиции русского пения. Северо-восточной Руси и западно-русского пения. В основе и того лежал тот же самый знаменный древний распев. На северо-востоке Руси знаменный распев все более усложнялся. И в конце концов, к 16 столетию достиг апогея своего развития. Это полное осьмогласие, это и различные попевки, и даже более того, в XVI веке начинает появляться первая русская полифония, так называемый демественный распев и путевой распев. В Западной Руси на основе знаменного распева возникает киевский распев, который под воздействием западной европейской музыки, поскольку это была территория сначала княжества Литовского, а затем Речи Посполитой, Польши, которая была католической, начинает развиваться полифоническая музыка по образцу западноевропейской музыки. И с реформами патриарха Никона в 17 столетии полифония, то есть многоголосие в храме, начинает закрепляться, потому что до этого момента многоголосие было запрещено и в том числе подтверждено Стоглавым собором, который был проведен в царствование Иоанна Грозного. При Петре I уже в новой столице, у нас в Санкт-Петербурге, церковная полифония, полифоническое пение начинает развиваться и в синодальный период развивается до наибольшего своего расцвета.
Отец Максим, а как сформировалась современная певческая традиция?
Современная певческая традиция сформировалась в синодальный период, начиная с Петра I, затем последующие царствования, барочный период, затем период классицизма, и все это отразилось на церковную музыку. Конечно, в этот период знамениты композиторы Бортнянский, который стоял у истоков придворно-певческой капеллы Санкт-Петербурга, Березовский и многие-многие другие. Причем интересно, что русская церковь, у нее было три центра развития певческого искусства. Это был Киев, древняя столица, как раз киевские распевы, киевские гласы, киевский обиход, Московская синодальная школа и придворно-певческая капелла Санкт-Петербурга. Причем сейчас, когда изучают церковное пение и обращаются, скажем, к гласам, то есть три обихода – синодальный, придворно-певческий и киевский обиход. И все они как бы имеют одну основу, но получили совершенно разное развитие. И то, и другое широко используется в русской церкви.
Отец Максим, а что же такое церковный глас? Сколько их и как ими пользуются во время богослужения?
Церковные гласы возникли также в глубокой древности Византии. Мы знаем, что в те древние времена, особенно безграмотным людям, было тяжело следить за календарем. Так вот, церковные гласы, они помогали как бы на слух воспринимать движение времени. Причем число 8, оно в христианстве всегда число священное. Это символ вечности и символ бесконечности. И из Византии церковные гласы были перенесены на Русь. Развился знаменный распев. Причем 8 гласов сформировали так называемый столповой распев. И затем уже в синодальный период на основе знаменного распева возникли гласы церковные, те, которые употребляются в современном церковном обиходе. Это своеобразная мелодическая формула, которая используется для распева стихир, тропарей, кандаков, ирмасов, прокимнов и так далее.
Но ведь пение в храмах и монастырях очень сильно различается. Есть партесное пение, есть различные распевы, о которых вы говорили. Почему существует такое огромное количество церковного творчества?
Музыка, композиторство, в том числе церковное композиторство, это отражение тех качеств, которые присущи Творцу, который сотворил мир в гармонии. Поэтому и музыка должна отражать гармонию мироздания всего, причем не поврежденного грехом. Ведь храм, все храмовое пространство, оно должно быть гармоничным, и музыка должна нести эту гармонию. Конечно, полифония и все современные распевы, как правило, ну или распевы, возникшие в монастырях в 17, 18, 19 веках, это распевы полифонические, то есть они поются на 2, 3, 4 голоса. Потому что знаменный распев – это был распев, который был монодическим, то есть один голос пел, и все к нему пристраивались. И вот едиными устами, как бы вот одной мелодией прославляли Бога. Но со временем это ушло. На место вышел текст, и этот текст нужно было очень красиво и понятно донести. Так в каждом монастыре развивалась своя традиция, но на основе общего. Поэтому возникло множество распевов. Что касается пения в городских храмах или в крупных соборах, потому что они могут отличаться, и все зависит от возможностей храма. Каких певцов может привлечь храм? Можно ли создать любительский хор? Потому что некоторые предпочитают общенародное пение, хотя сейчас народ поет очень мало, даже если каких-то праздничных, застольных песен, предпочитая слушать что-то, включая на каких-то проигрывателях или носителях. А чтобы петь, этому нужно обучаться с детства, ну, какие-то хотя бы навыки иметь. Поэтому, если храм может привлечь профессиональный хор и оплатить, то, конечно, служба будет красивой. Если есть возможность создать любительский хор, который будет более-менее что-то несложное петь, а обиходное, потому что ведь у нас в 19 веке было множество и композиторов, которые писали, сочиняли мелодии на авторские мелодии на церковную музыку. Скажем, знаменитый Петр Ильич Чайковский, который сочинил целую литургию, Рахманинов, его всеношная литургия, знаменитый Павел Григорьевич Чесноков, который написал огромное количество опусов, произведений. Он сам был регентом церковным. И огромный пласт культуры Римский-Корсаков, который в том числе писал литургическую музыку. И огромное-огромное Балакирев, огромное количество композиторов, которые интересовались, которые были верующими людьми, для них важно было, чтобы церковная музыка в условиях полифонии зазвучала в тех самых древних мотивах. Кастальский знаменитый, который руководил синодальным хором и стоял у его истоков. Вот это был очень совершенно интересный период, когда возрождалось храмовое искусство, архитектура, но уже в стиле модерн, когда было осмысление того, что было в древности, и переносилось уже на современность. Поэтому, если у хора есть возможность исполнять эту сложную музыку, это должен быть профессиональный хор.
Спасибо, отец Максим, за сегодняшнюю беседу. Эта тема очень богатая и интересная. Я надеюсь, что мы с вами продолжим говорить о церковном пении в одной из наших следующих передач. Спасибо вам.
Спасибо, Катя.
Дорогие телезрители, обращаясь к участникам Второго международного съезда регентов и певчих Русской Православной Церкви, святейший патриарх Кирилл сказал: «Не секрет, что музыка обладает огромной силой эмоционального воздействия на человека. Пение в храме влияет на эстетическое чувство и может оказать большое воздействие на душу слушающего человека. Церковное пение – это поистине наше богатство, которое нам нужно беречь и приумножать». Спасибо, что были с нами. До новых встреч!